Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. В Ираке началась крупнейшая с 2003 года воздушно-десантная операция. КГБ Беларуси обвинило оппозицию в подготовке силового захвата власти. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Американское командование в Ираке объявило сегодня о начале самой крупной воздушно-десантной операции с начала войны в 2003 году. В заявлении военных говорится, что целью авиаударов являются отряды повстанцев в районе города Самара, к северу от Багдада. В операции принимают участие 50 самолетов и более 1500 американских и иракских военнослужащих. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти. Идет подготовка не к мирному протесту, как заявляют организаторы так называемой революции, а к спланированной силовой акции с подрывом взрывных устройств, поджогов, активным провоцированием органов правопорядка на применение силы с целью посеять хаос, неразбериху и на этой волне захватить власть.
По словам Сухаренко, в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольства Грузии на Украине и в Литве. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». По словам Сухаренко, участникам уличных акций грозит наказание от 8 лет заключения до смертной казни. За последние дни в Беларуси арестованы около 50 активистов предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. США подвергли резкой критике действия белорусских властей. В Беларуси в пятницу отправляется делегация Российского союза правых сил для мониторинга президентских выборов 19 марта. Представители СПС на время поездки получили статус специальных корреспондентов партийной газеты «Правое дело». Центризбирком Беларуси уже отказал представителям СПС в регистрации в качестве иностранных наблюдателей. Отказ получили также делегации Латвии, Литвы, Грузии и представители Европарламента. В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Сторона гособвинения выступила с предложением не пускать на слушание представителей средств массовой информации. Это вызвало возмущение у потерпевших, которые проходят по делу в качестве свидетелей. Анета Гадиева, член комитета матери Беслана, заявила, цитирую, «Если эти люди виновны, то пусть об этом узнают всех». После прений сторон судья согласился с доводами потерпевших, и журналисты были допущены на процесс. Трое милиционеров, бывший начальник РОВД Мирослав Айдаров и двое его заместителей, обвиняются по статье «Халатность, повлекшая за собой массовую гибель людей». Согласно обвинительному заключению, милиционеры 26 августа 2004 года, то есть за 5 дней до совершения теракта в Беслане, получили телефонограмму от руководства о возможном захвате террористами объектов жизнеобеспечения, мест массового скопления людей, учебных учреждений. Однако каких-либо упреждающих мер они не предприняли. Сами подсудимые вину не признали. Следующее заседание суда назначено на 20 марта. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Правозащитники указывают на продолжающееся ущемление гражданских свобод в Чечне, неудовлетворительную работу правоохранительных органов и помехи, которые власти чинят деятельности общественных организаций. Призыв международной амнистии прозвучал накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, ворвавшихся в здание Сбербанка. Лимоновцы предупредили сотрудников банка, что это не ограбление, а политическая акция, сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Партийные активисты потребовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Акция продолжалась около часа.
Радио Свобода. Новости.
Гроб с телом Слободана Милошевича выставлен для прощания в одном из белградских музеев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куги.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетинич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства Музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на полтора часа из-за протестов белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке. Однако пока у музея большого скопления народа нет. Главным образом пожилые люди, небогатые пенсионеры.
Говорила наш корреспондент в Сербии Ая Куги. Иран может представлять собой величайшую угрозу для Соединенных Штатов, заявил президент США Джордж Буш. В докладе по вопросам национальной безопасности американский президент упомянул в числе стран с диктаторскими режимами, помимо Ирана, Северную Корею, Сирию, Белоруссию и Кубу. Тираны, по словам Буша, всегда стремятся обзавестись оружием массового поражения. Приоритетом американской внешней политики остается разрешение кризисных ситуаций дипломатическим путем, подчеркнул Буш, напомнив при этом, что стратегия Соединенных Штатов предусматривает в необходимом случае возможность нанесения упреждающего удара. Глава Высшего Совета Ирана по национальной безопасности Али Лариджани заявил, что Иран согласен вступить в переговоры с Вашингтоном по поводу Ирака.
Американцы уже в течение некоторого времени предлагают провести с нами переговоры по этому поводу, поскольку США не в состоянии разрешить проблемы Ирака и нуждаются в обсуждении этих проблем с Ираном. Но мы, конечно, не верим этим словам американцев. Тем не менее, мы назначим наших людей для переговоров по Ираку, с тем, чтобы они смогли помочь будущему правительству этой страны в разрешении ее проблем.
Лариджани отметил, что и Ирак обращался к Тегерану с такой же просьбой, и Иран дал согласие. Вашингтон неоднократно обвинял Тегеран во вмешательстве во внутренние дела Ирака, снабжении повстанцев оружием и засылке в Ирак своих агентов. И вернемся к главной новости. В Ираке началась крупнейшая с 2003 года воздушно-десантная операция.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России, член Комитета по банкам и финансам Валерий Зубов, представитель Республиканской партии и председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум, фракция «Единая Россия». Мы поговорим о том, можно ли сейчас остановить рост цен в России, прежде всего в сфере естественных монополий жилищно-коммунального хозяйства. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, Екатеринбург 358-87-00, абонент «Радио Свобода» везде. Ну, давайте о росте цен тогда начнем. Действительно, в России прошла волна массовых акций протеста в связи с ростом тарифов ЖКХ. Готовится вторая, коммунисты в этом участвовали, Республиканская партия, по-моему, тоже в некоторых регионах. Прошло заседание правительства, президент поручил кабинету Фродкова побороть инфляцию, правительство позаседало, и выяснилось, что много нефтедолларов в бюджете, это еще не значит, что всем людям будет хорошо. За январь-февраль этого года рост цен составил, по официальным данным, которые многие эксперты считают заниженными, 4,1%. То есть, если так пойдет, то за квартал будет более 5%, а на год инфляция такая плановая, официальная, заложена где-то 9%. И начальник экспертного управления администрации президента Аркадий Дворкович уже сказал, что годовой рост цен ниже 10% не будет. Давайте уясним, что, собственно, происходит. Мартин Люцианович, пожалуйста, ваша версия. Почему такой рывок цен вот именно сейчас? Тем более, вы были на заседании правительства, слышали аргументы.
В конце прошлого года Государственной Думой по инициативе депутата фракции «Единая Россия» был принят закон, который ограничивает рост тарифов. Но физически граждане еще не ощутили на себе действие этого закона. Он был принят и подписан буквально в самом конце прошлого года. До 10 февраля субъекты Российской Федерации получили предельные индексы, до них доведены предельные индексы. И до 10 марта муниципалитеты в соответствии с законом должны скорректировать платежи граждан. И граждане только в конце марта увидят новые в начале апреля увидят новые платежки, новые платежи, и все, что они переплатили, им должно быть пересчитано в соответствии с законом.
И насколько это вот их выигрыш будет?
Ну, так.
На глаз.
Вот таким по Маленину Буринину, как говорится, где-то процентов на 30.
То есть рост цен это прежде всего тарифы ЖКХ?
Я не числа роста.
Рост цен это тарифы ЖКХ.
Ну, если мы говорим о инфляции, то вклад тарифов ЖКХ с начала года в инфляцию составляет примерно 30%.
Валерий Михайлович Зубов, пожалуйста.
Ну, если по Маренину Буренину рассчитывать, то можно было бы принять такую точку зрения. Но, на мой взгляд, все совсем не так. Во-первых, решающим вкладом в инфляцию являются не те прямые факторы, о которых говорят: птица, соль, сахар, жилищно-коммунальные услуги.
Овощи еще. Чеснок на 70% главным подорожал, утверждает Греф. 71, извините.
Главным и решающим фактором инфляции, конечно, у нас сегодня является коррупция. Возьмите рынок жилья в Москве, возьмите себестоимость у своих знакомых, у всех есть строитель, всегда найдется, кто вам расскажет, порядка $400 квадратный метр. А на рынке около 2000. Вопрос, 1500. Куда пошли? Вот это главный фактор. Да, действительно, «Единая Россия» внесла проект закона в декабре по ЖКХ. До этого 5 лет сопротивляясь, успешно сопротивляясь, принятие того законодательства, которое бы, в принципе, остановило рост тарифов ЖКХ. Не на время. Если в этом году тарифы на ЖКХ действительно удержатся на уровне 30%, что все сомневаются, да, то, значит, нам надо ждать процентов 50-60 в январе следующего года. А мы не собираемся в следующем году умирать. Я объясню, почему. Так вот, внеся этот закон, 5 лет сопротивлялись принятию закона, который бы реально ограничивал.
Но сделали закон... же что-то. Что ж вы их ругаете-то? Вы и сами там состояли когда-то.
Да, и поэтому и вышел. Потому что не предпринимались меры, не принимался закон о регулировании тарифов естественных монополий. В течение 5 лет накопилось значительный рост, который теперь перешел в ЖКХ. Но ведь самое главное, что закон-то этот выполнить нельзя. И мы разбирали это на Госдуме, и никто пока не опровергнул тех расчетов, которые очень легко получаются. Вы не можете одновременно приказать уйти от перекрестного субсидирования. Это значит, все, что поставляет естественно на поле в ЖКХ, увеличится в 2 раза, это 9% рост. Вы не можете уйти от того, что с 90 на 100%, это инструкция всем, на 100% оплату перейти, это еще 11%, это уже у вас 20%. А вы возьмите рост ГСМ, который уже сейчас составил по регионам до 30%, на то, что закупают жилищно-коммунальные хозяйства. Поэтому закон просто невыполним. Но и другие составляющие. Вот вы сказали, значит, я уже назвал 2. Это коррупция, это естественная монополия, неуправляемый рост. Пока никто не опроверг, пожалуйста, опровергайте. Это опубликовано. Расчеты сентября. В «Газпроме» можно было не повышать тарифы. Тот миллиард, на который долларов, который ему повысили тарифы правительства, можно было не повышать. У них запас 2 миллиарда минимум. Опровергните расчеты. Публично, перед телекамерой, на радио, с карандашом в руках. О каком росте в 30% говорят? Если бы мы заморозили, как предлагали мы, независимые депутаты, принимая бюджет, тарифы на услуги естественных монополий на этот год, заморозив, установив тарифную паузу, рост мог составить не более 10%. Только на ту зарплату и рыночные товары, которые покупает ЖКХ. И все. Но это уж не сделано. Как вы хотите остановить инфляцию, если правительство, обещая в июле внести изменения в налоговое законодательство, ведь бензин растет, потому что там 80% налогов. А это связано с тем, что растут мировые цены на нефть. Экспортные пошлины растут. И, соответственно, растет бензин, почему-то растет и на внутреннем рынке. Поэтому, говоря о тарифах, нельзя сводить к той упрощенной схеме, которая предлагается. Надо посмотреть поглубже.
Ну что ж, Мартин Шакум ответит Валерию Зубову после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об отправке делегации Союза правых сил для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии говорим с Михаилом Шнейдером, координатором этой акции. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, Валерий Зубов и Мартин Шакум в студии «Радио Свобода». А Мартин Люцианович, пожалуйста, ваш ответ. Значит, вы плохо работаете. Правящая партия «Единая Россия» 5 лет саботировали, а теперь жалуетесь, что цены растут.
Во-первых, я бы не спешил увязывать тарифы и платежи населения в жилищно-коммунальном хозяйстве с ценами естественных монополий. Они связаны очень, на мой взгляд, незначительно. 2/3 в платежах наших граждан составляет холодное, горячее водоснабжение и теплоснабжение. Это то, что, как правило, не зависит от впрямую от цен на от цен на услуги и товары естественных монополий.
Но воду-то греют, там газ, уголь, там
воду
прочее,
греют,
энергетики.
Газ, уголь. Это не большие затраты. Основные затраты это теплопотери. И вообще говоря, проблема у нас, скажем так, в установлении тарифа, она другая. Вопрос регулирования. Регулирование не естественных монополий. Они регулируются. Здесь Валерий Михайлович лукавит. Они регулируются. На этот год они отрегулированы. А замораживать эти цены невозможно. Нельзя вообще повернуть вспять реки, нельзя повернуть вспять ход истории, нельзя остановить инфляцию, она всегда, как говорится, будет. Другое дело, она не должна выходить за определенные рамки. У нас цены на энергоносители и так в несколько раз меньше, чем в развитых странах.
Страна
необходимо достаточное количество еще нефтедобывающих стран в мире. Это еще ни о чем не говорит. Если мы говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве, здесь важнее это правительственное регулирование цен локальных монополистов. Вот что здесь главное. Повсеместная постановка приборов учета. Это правило установления нормативов, которые мы никак, к сожалению, не можем добиться от правительства, и неоднократно на это ему указывали. Вот в чем причина, а не в ценах на тарифы услуги естественных монополий.
Ну что ж, Валерий Зубов, ваш ответ.
Ну,
лукавите, давай, говорят.
Ну, давайте будем проверять. Итак, цены на энергоносители в России меньше, чем в других странах. Америка, Северная. Там, где добывается 50% нефти, а 50% завозится. Цены на бензин равны ценам в России. В реальном исчислении. Доходы населения в 10 раз выше. Как же у нас меньше? У нас получается в 10 раз выше, чем в такой стране, как Северная Америка. У нас примерно в 5 раз выше, чем в Европе, если связывать с заработной платой. Первое. Второе. Ну почему же нельзя заморозить тарифы на услуги естественных монополий? Зачем «Газпром» покупает «Мосфильм»? Он же все это перенесет нам в тариф. У «Газпрома» есть НТВ, у «Газпрома» есть птицефабрики. В моих расчетах показано, что в «Газпроме» 2/3 населения, 2/3 занятых не связаны ни с добычей, ни с транспортировкой газа. Вы сократите 500 тысяч занятых, которые приносят убыток «Газпрому», не связаны с основной производственной деятельностью. Вот вам 2 миллиарда. Убыток, кстати, приносится в размерах 1,5 миллиарда. Значит, 500 миллиардов зарплату вы, 500 миллиардов рублей вы зарплату снизите, и на 1,5 миллиарда у вас сократятся убытки. Вот вы получили все, что как надо. Угу. Теперь подождите.
Ну,
насчет
хорошо.
Составляющей в ЖКХ тарифов на услуги естественных монополий. Мартин, дорогой, возьми распечатку ЖКХ. От 50 до 70% это все, что связано с углем, газом, электроэнергией. И нефтепродуктами, которые являются локальными монополистами, но всегда у них везде цены примерно одинаковые. На них рост уже почти 30%, по крайней мере, у меня в городе Железногорске, который в моем округе расположен. Теперь последнее. Насчет того, что незначительно, вы говорите, там счетчики поставить, да? Вот все резервы. Где возьмет сегодня ЖКХ, чтобы поставить эти счетчики, если своим решением ограничить вот тарифы на ЖКХ, но не ограничив то, что покупает ЖКХ, это ГСМ, и тепло, и газ, и уголь, не ограничив это, откуда же они эти деньги возьмут? У них уже нет резерва для повышения даже зарплаты. Или вы думаете, там не повышать зарплату
и они нас будут продолжать обогревать, снабжать водой и так далее?
Я бы добавил, знаете, одну еще такую деталь уж про естественные монополии и про крупные государственные компании, когда госбюджет, насколько я понимаю, отдает внешние долги в ускоренном темпе. Эти самые компании занимают на западном кредитном рынке достаточно большие суммы. Вот сумма порядка 32 миллиардов долларов, этот долг. Это же тоже вклад в инфляцию, правда, господин Шаку?
Значит, первое. Хотел бы сказать, здесь замечательные прозвучали предложения о том, освободиться от непрофильных активов по поводу программы заимствований «Газпрома» и других компаний. Значит, ну, это вопрос к руководству «Газпрома». Я сегодня не представляю здесь. И вопрос к правительству.
И к депутатам,
да?
Которые...
Нет, одну секундочку. Знаете, так, сегодня вот насчет... Давайте так. Особых. Значит, вот не знаю, в каких отношениях. Значит, насчет правящей партии, во-первых, не надо так громко. Я бы не спешил с такими заявлениями.
Значит, парламентского большинства,
значит,
нет разве?
Партия является правящей, та партия является правящей, которая формирует правительство, которое по закону даны такие полномочия.
Ну, у вас вот недоверие есть, значит, в руках. Вы берете, голосуете правительство в отставку и формируете правительство, нет, в диалоге, значит, с президентом.
Значит, одну секундочку. Во-первых, не совсем так. От того, что Дума объявила вотом правительства, совершенно не обязательно, что президент отправит в отставку правительство. Он может отправить в отставку Государственную Думу.
Тоже интересный вариант.
Да, второй вопрос, как бы, ну, для того, чтобы объявить вотум недоверие правительству, нужны достаточно веские основания сегодня.
Пока... А рост цен не веские основания?
Значит, подождите минуточку. Рост цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства — это та вещь, с которой правительство в состоянии справиться. И мы поможем сейчас правительству. Сегодня состоялось заседание фракции, на котором выработан комплекс мер. Завтра он будет обнародован.
А вы что-то скажите все-таки, что там в комплексе мер? Интересно же. Вот прозаседали, закрытое заседание. Неужели нельзя вынести немножко и сказать, что такое хорошее «Единая Россия» предлагает сделать правительству?
Ну, правительству предлагается достаточно много совершенно конкретных мер. И как раз по регулированию цен на печное топливо, и о дотациях, о необходимости дотаций регионам сегодня на бюджетную сбалансированность в связи с ограничением цен на тарифы жилищно-коммунального хозяйства. И многие другие меры предлагают.
То есть цены
сегодня
будут снижаться?
Значит,
или
цены...
не повышаться?
Нет, одну секундочку. Цены будут снижены в начале апреля. Они уже будут снижены в результате тех мер, которые уже приняты. Будут совершенно однозначно.
То есть завышенные цены будут снижены?
Да, завышенные цены будут однозначно снижены. Те, которые превышают предельные индексы платежей граждан, которые установили в соответствии с законодательством.
Валерий Зубов, пожалуйста.
Ну, давайте начнем сначала. Что можно сделать там с естественными монополиями, которые заимствуют? Это действительно долг. Вот так же, как мы мучились с долгом суверенным, бюджетным, но сейчас выскочили. Сейчас уже долг компаний, которые занимают за рубежом, превысил государственный долг.
Государственных компаний.
А там 70% долга государственных компаний. Угу. Всех компаний превысил, но преобладающие там госкомпании.
Так, «Газпром», вот, «Роснефть».
Значит, напомню, что во всех естественных монополиях правительство составляет большинство совета директоров и возглавляет советы директоров члены правительства.
Поэтому... Или сотрудники администрации президента, я бы добавлю.
Мы говорим об экономике, давайте сегодня мы поговорим о правительстве. Итак, Сибнефть обошлась «Газпрому» в 13 миллиардов рублей. А тарифы, повышение тарифов, 1 миллиард долларов. Но смотрите, как население заметило. Потому что в том вырабатываем тепле, которое потом покупает ЖКХ, 50% это газ. Вот что... Значит, позиция правительства не экономическая, не принципиальная, не государственная в составе руководства этих компаний. Насчет правящей и неправящей партии. Ну, давайте пример. Ну, может быть, и не надо правительство в отставку. Вот сегодня днем на Комитете по безопасности рассматривается вопрос
о том, чтобы, ну, навести надо порядок на улицах с этими мигалками, со спецномерами, с этими перекрытиями улиц, внесены два проекта законов. Они одинаковые по смыслу, которые говорят, все отменить, сделать закон на дорогах для всех одинаковый, кроме, естественно, там, медицины, скорой помощи, там, на спецзадания и так далее. В одном законе говорится, что у всех снять мигалки, в другом законе говорит, ну, оставить 5 высшим руководителям страны, но это не принципиально. Ну и кто остановил рассмотрение закона в первом чтении? Простите, Мартин, ваша фракция остановила. Так что многие вещи, простите, а кто отклонил все законы, касающиеся регулирования тарифов на услуги естественных монополий? Голосами фракции «Единство», к сожалению. Ну, что, и да, последнее, да. Вы назвали насчет веских оснований для того, чтобы поставить вопрос о, ну, скажем, дееспособности правительства. А давайте мы поставим вопрос так. 2 года правительство работает. 2. Ровно половину своего срока. Назовите те действительно полезные решения, которые стимулировали развитие малого бизнеса, перерабатывающих отраслей, которые произвели положительные изменения в социальной сфере. Назовите, какие были за 2 года приняты правительством. И мы оценим.
Ну что ж, давайте мы об этом тоже поговорим, но все-таки у нас слушатели позвонили. Вот из Волгоградской области Юрий Владимирович ждет с вопросом Мартину Шакуму и Валерию Зубову. Пожалуйста, ваш вопрос. Юрий Владимирович, вы нас слышите? Добрый вечер. Не в эфире, да.
Меня интересует вопрос другого содержания. У нас идет закон об обязательной автогражданке. У нас идет постоянное повышение цен на ЖКХ. Меня вот заинтересовал вопрос, а не идет ли часть этих средств на содержание вашей партии, гражданин Шакум, на содержание грандиозного чиновничьего аппарата, который создала Единая Россия?
Угу. Вот. Ну, то есть подозревают, да, что вы из бюджета там финансируетесь, пожалуйста.
Нет, могу вас как бы уверить, что именно эти средства, они целевые, они не идут на содержание партии «Единая Россия». Хотя в целом бюджетная поддержка оказывается сегодня всем партиям, которые, скажем так, ну, в соответствии с законом, 3% могут рассчитывать, взяли. Да, могут рассчитывать на эту поддержку. Поэтому бюджетная поддержка есть, но она, собственно говоря, для всех одинакова. Есть соответствующий закон, который...
Но она не одинакова, она, ну, в соответствии с сколько голосов получил, столько, да, так, да, сказать, да, да, пропорционально.
Да. Я имею в виду в соответствии с законом.
Ну ничего, бизнесменов же хватает, которые хотят иметь хорошие отношения с властью. Так что кому-нибудь там, как олимпийским чемпионам, джип купят, а кто-то поможет партии «Единая Россия». Я думаю, у вас с финансированием проблем-то нет. Так? Но вот на выборах я видел, нет проблем. Ирина Семеновна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, Ирина Семеновна, только побыстрее, а то мы не успеем до новостей.
Добрый вечер, я успею задать вопрос?
Да, да. Задавайте.
Михаил, только дайте мне до конца, это очень важно для всех. Уважаемые господа, если это в сфере вашей компетенции... Вы знаете, что в нашем городе существуют такие монстры, как единые расчетные центры, настоящие монстры, которые никому не подчиняются. Об этом в газете вышло, написано, что они вышли из всякого подчинения. Так вот, я не могу пожаловаться, что я сейчас много плачу. У меня приличная субсидия, у меня полный джентльменский набор льгот, но за январь я получаю эту платежку чуть ли не в 2 раза больше, чем за декабрь. Хорошо, я оплатила. Затем я обнаружила, что субсидия у меня на 100 рублей меньше, хотя уже с января она увеличилась. Это указано в платежке, что на 100 рублей, как в декабре была. Вы думаете, они сделали в феврале перерасчет, как говорит мой знакомый мальчик, вигвам?
Ну что ж, Ирина Семеновна, я понимаю ваши проблемы, мы поговорим и об этом тоже после выпуска новостей, а я напомню, что в 22 часа по московскому времени Радио Свобода, радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, новое соглашение Европейского Союза и России по энергетике, политические убийства и покушения, что такое свобода прессы для арабских стран, 22 часа по московскому времени, а мы после выпуска новостей продолжим разговор с депутатами Государственной Думы Валерием Зубовым и Мартином Шакумом. через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Американское командование в Ираке объявило сегодня о начале самой крупной воздушно-десантной операции с начала войны в 2003 году. В заявлении военных говорится, что целью авиаударов являются отряды повстанцев в районе города Самара. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольства Грузии на Украине и в Литве. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. По версии прокуратуры, милиционеры не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность граждан. Подсудимые не признают своей вины. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Заявление прозвучало накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, которые захватили здание Сбербанка в Москве. Лимонцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после выборов, прошедших в декабре. Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсудили сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. Власти Швеции приняли решение о дальнейшем содержании под стражей российского биолога Андрея Замятнина, обвиняемого в шпионаже.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в нашей московской студии депутат Государственной Думы России, член Комитета по банкам и финансам Валерий Зубов, представитель Республиканской партии, и председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум, фракция «Единая Россия». Говорим о росте цен. Телефон 8 800 222 12. Пейджер 961-33-33, Москва, 053, Петербург, абонент «Радио Свобода». Я вот с цитаты с такой хочу начать наш разговор во второй части. Евгений Гавриленков, очень известный экономист и очень качественный аналитик, в свежем интервью сказал: «На нашу инфляцию очень сильно влияет бюджетная политика. Деньги опережающими темпами направляются в сектора, где не было абсолютно никаких реформ». И еще одна цитата из его же интервью. Он говорит, что Россия в таблице журнала «Экономист» сейчас, где приведены, собственно, данные для стран с развивающимися рыночными экономиками, она в самом низу. Ее опережают по темпам инфляции только 2 или 3 страны. Даже Турция и даже Венесуэла, тоже нефтедобывающая страна с достаточно левым правительством, имеют инфляцию ниже. А вот как вы относитесь к этому, к этой проблеме? Так сказать, бюджетная политика, увеличение государственных расходов и, собственно, рост цен. Валерий Зубов, пожалуйста.
Но Гавриленков прав, он действительно умный, вдумчивый экономист, он прав, что деньги не направляются туда, куда надо.
А это куда надо?
В реформируемую экономику. Но за 2 года ни одной реформы не провело правительство, и ни одной реформы не проинициировала Государственная Дума в своем теперешнем составе. Ни в образовании, ни в здравоохранении, ни на транспорте, ни в Газпроме, ни по малому бизнесу, ни в налоговой реформе ничего не произошло, кроме каких-то легких косметических там, ну, прикидок. Как вы хотите, чтобы развивалась экономика? Сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность приобретает бензин, приобретает солярку, в цене которой от 70 до 80% налоги. Ясное дело, что процветают те отрасли, которые производят солярку и бензин,
и не могут развиваться те отрасли, которые ее потребляют. Это очевидно. Теперь я дам одну оценку. На самом деле, вообще ситуация тревожная. Вот вы задали этот вопрос. Все, что мы до сих пор обсуждали, это, я бы даже, хотя серьезно, но присказка. В последнем номере «Вопросов экономики» министр финансов опубликовал интересную статью.
Алексей Кудрин.
Да, интересную статью, и там интересный момент. Он дает расчеты. В отличие от нас, у него большой аппарат и советников, и людей, которые получают за это зарплату. Наверное, посчитали правильно. Так вот, один темп инфляции оценен в 250 миллиардов рублей. И тогда, получается, отсюда легко просчитывается другая цифра. За 2005 год в стабфонде было спрятано 715 миллиардов рублей. То есть примерно 3% инфляции. Вот чтобы сбить, чтобы инфляция была не 14, а 11%, в стабфонде было похоронено 715 миллиардов рублей. Что это такое, я вам скажу. Это 30% от зарплаты бюджетников. То есть, вот сейчас самое бы время спросить у тех людей, которые зарплату получают от бюджета, им как? Чтобы инфляция была 11% при той зарплате, которая есть, или 14%, то есть на 3% выше, но чтобы зарплаты, пенсии были на 30% выше. Мне кажется, вот здесь.
А вот мне кажется, что такие прямые все-таки аналогии, они вот, вот не работают.
Вы знаете, не впрямую. Вы знаете, именно об этом надо говорить. Хорошо, пусть впрямую не 30%, пусть 15%. Но это все равно в 5 раз выше, чем 3%.
Ну, то есть, как в Турции порядка 20 лет было, да, там 18-19% инфляции иметь и постоянную прибавку к зарплате. Господин Шаков,
а вы знаете, вы привели к Турцию, вот все, кому доводилось, мне, к сожалению, там не было, все восхищаются ее курортами, ее отелями, ее экономическим развитием.
Ну, в деревне там, знаете, и в дальних территориях, к сожалению, там тоже не такой большой прогресс.
А у нас?
В России тоже не такой большой прогресс, если заехать в глубинку куда-нибудь.
Да, совсем недавно в Турции, кстати, была проведена реформа денежная, очередная. Там, если мы в свое время убирали 3 нуля со своих дензнаков, там убирали 6 нулей сразу с денежных знаков во время этой реформы. Действительно, инфляция – это очень серьезное зло. Другое дело, что первое. Давайте так, Единая Россия не поддерживает вот эту вот политику наращивания стабилизационного фонда. И в прошлом году к бюджету было добавлено 350 миллиардов рублей за счет конкретно действий Единой России.
Мартин, вы согласны внести на пару проект закона, который бы остановил рост фонда?
Какой ужас! У нас в студии два депутата-популиста, которые хотят дербанить стабилизационный фонд и лишить нашу страну будущего. Это безобразие. И либералы, и, я не знаю как, центристы сошлись в таком безобразном отношении к будущему собственного народа. Упадет цена на нефть ниже 31%. И что вы будете делать?
Ну, первое, никакого будущего стабилизационного фонда нет. Первое, надо понять, когда говорят, вот сколько мы теряем там и так далее. Стабилизационного фонда как такового нет. Есть фонд стерилизационный. То есть это просто стерилизованное денежное масло. Масса. Это
а
не
как же тяжелые
деньги.
Времена там и так далее, запас, как же все это?
Это тяжелые времена, и запас это в Норвегии. Запасы у нас хранятся, не надо путать, как бы реальные банк. Запасы в Центральном банке, в резервном фонде Центрального банка.
Ну а вы предлагаете разным дерипаскам раздать
резервов.
На строительство ГЭС?
Нет, одну секундочку, а я не предлагал дерипаскам раздать. Кстати, вот ГЭС построить, например, даже за бюджетные деньги, это не так плохо. А вот это другое дело, что не нужно отдавать это дерипаске. И не обязательно сегодня строить чисто за бюджетные деньги. Есть много способов поддержки. Я считаю, что средства эти в инфраструктуру вкладывать можно. И теперь по поводу все-таки, если можно, отвечу насчет правительства и так далее. Я не адвокат правительства, и здесь пришел не правительство защищать. Но я хочу сказать, что та политика, которая проводится сегодня президентом Единой России, дает очень высокий рост на протяжении уже 6 лет. И мы уже за 6 лет стали другой страной, очень серьезно изменившейся.
Ну, цены на нефть пока помогли, конечно, да. Да плюс
давайте
все реформы,
так.
Которые были
хочу
проведены
вам сказать,
при
Гайдаре, что вы знаете, что как раз что касается цен на нефть, то не очень, они, к сожалению, помогли. Вот мы считаем, что можно было бы использовать намного эффективнее рост цен на нефть для модернизации экономики, в том числе для модернизации технологической жилищно-коммунального хозяйства. Я, кстати, еще сказать, совершенно не согласен с тем, что там 50% у нас в стоимости услуг ЖКХ составляет газ. Это совершенно как бы неверно. Газ составляет незначительную долю, как газ, так и электроэнергия. Составляет. В основном это все-таки...
Что?
Я уже сказал. Это горячее, холодное, теплоснабжение, тепловодоснабжение.
Ну, на это энергия-то тратится.
Энергия тратится, но, во-первых, не везде это газ. И в основном это обусловлено...
А знаете, уголь сейчас дороже во многих случаях использовать, чем газ.
Газ самое дешевое топливо. Ну, вот я поэтому и говорю, что он достаточно дешевый у нас.
Ну, слава богу. Вот тут пишут. РАО ЕС имеет прибыль 2, я даже не могу посчитать, много. В этом году повысили цены на 27%. Чубайс плачет везде, что нет денег на замену оборудования. Говорят, что тарифы еще удвоят. Скажите, как же контролируют тарифы господа из «Единой России»? Вот видите, как вы контролируете тарифы, Мартин Александрович?
Мы контролируем, нет, контролируем мы их очень просто. Значит, есть закон, в соответствии с которым установили предельные индексы повышения платежей граждан. И в этом году в среднем не более чем на 20% будут повышены платежи граждан, в том числе и за электроэнергию. Хочу сказать, что граждане за электроэнергию платят не так много и платят по счетчику. И не вызывает, как правило, электроэнергия больших вопросов. Вот взяли Тверскую губернию, среднее потребление семьи, семья платит в среднем за электроэнергию порядка 100 рублей, литр водки стоит 162 рубля в той же Тверской губернии. Так что не так уж много или за электроэнергию тоже что-то нужно
дороговато
платить.
Дороговато водка, это элитную, наверное, какую-то считали.
Я про литр.
Да. Знаете, рост государственных расходов, все-таки я вот так и не понял вашей позиции. То есть вы за то, чтобы в нереформированные сектора экономики, тоже здравоохранение, тоже образование, вот просто вливать эти деньги, вот вливать и все. Давайте мы вот сейчас до выборов пересидим, кому-то станет хорошо, педагогу станет хорошо, участковому врачу станет хорошо, а хирургу не станет хорошо. Вот и вся ваша, так сказать, такая популистская в меру линия, так сказать, предвыборная. Давайте честно говорить.
Нет, совершенно с вами не согласен. Во-первых, что значит нереформированные сектора экономики? Это, во-первых, не сектора экономики, это социальная сфера.
А то есть это не экономика, да?
Это социальная сфера. И то, что необходимо повышать сегодня зарплату педагогам, совершенно однозначно. И мало повысили. Мало. Надо было больше повышать.
А почему надо одним повышать, а другим не повышать?
Вот то, что вы совершенно верно заметили. Например, я первый, кто воевал с позиции Зурабова, что необходимо повышать, значит, участковым врачам, а вот специалистам повышать якобы не нужно. И сегодня на самом деле идет повышение и тем, и другим категориям, и на местах их все равно сейчас уравнивают.
Валерий Зубов.
Вы знаете, я услышал столь удивительные вещи, что не могу среагировать.
Ну,
во-первых, мне первое, что я удивительно увидел, оказывается, президенты «Единой России» проводят одну политику, а плохое правительство проводит другую. А мне-то казалось до сих пор, что правительство вносит закон, Госдума силами «Единой России» принимает, потом это реализуется, потом правительство отслеживает или не отслеживает, чаще всего нет. И мне кажется, что это единая политика. А теперь насчет 100, знаете, 6 позиций, и все меня удивили. 100 фонд, как же мы не теряем? 100 миллиардов рублей мы потеряли по 2005 году. У нас же 10% инфляция была, 11 даже. И все деньги, которые не работают, а лежат, то они усыхают. Это знает любой живущий в стране. Если деньги лежат под матрасом, а стабфонд это под матрасом, то они усыхают.
То есть надо было в ценные бумаги вложить.
Это заслуживает, эта тема обсуждения. Пока мы говорим, отдельно. 100 миллиардов потеряли. Второе, деньги в инфраструктуру. Вы знаете, это то же самое, это же деньги на зарплату тем, которые будут связаны с инфраструктурой. Давайте рассматривать этот вопрос. Кто мешает? Давайте обсудим. Вот мы берем, например, инвестиционный фонд, который Минэкономика имеет, ну там 79 миллиардов, 80 миллиардов, грубо говоря. Сейчас будет направлен на АвтоВАЗ. Уже приняли решение. Ну давайте вот эти...
А почему на АвтоВАЗ?
Я вот не знаю я. Не ко мне вопрос. Давайте 80 миллиардов...
А на газ? А чем хуже?
Вы давайте целевым образом направим их
на капитальные ремонты в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вот это будет сдерживание тарифов. Потому что если они покупают...
Украдут.
Ой, вы знаете, тогда давайте остановимся и не будем ничего делать. Ну, поменяйте тех людей, которые крадут, в конце концов.
А там честные офицеры КГБ из Росвооружения не дадут украсть на АвтоВАЗе.
Ну, просьба, дайте до конца договорить, потом вы меня откомментируете. Хорошо. Теперь насчет того, что возмущается народ электроэнергией. Нет, не возмущается. Если у него не электрическое отопление. Люди возмущаются стоимостью тепла. Основные расходы в оплате жилья – это тепло, а не свет. И там разница в разы. А на тепло идет 50% затраты – это газ. Поэтому, когда мы обсуждаем проблему, Маринин, Буренин не подходит. Надо все-таки точно. Теперь насчет тарифов. Нет, не 20%. В течение месяца правительство поменяло эту цифру. Она разрешила целому ряду регионов, где были активные руководители региональной власти, они приехали в Москву и договорились, что у них будет не 20, а 29,5.
А им теперь все равно, выйдут люди на улицу или нет, правильно? Им переизбираться же не надо.
А год назад, когда отменяли выборы губернаторов, об этом мы предупреждали, что к этому мы приплывем. Но для одной области есть вообще удивительное исключение, для Липецкой 30 почему-то. А теперь насчет вклада, что произошло за последние 6 лет. Ну, конечно, такая счастливая ситуация, рост цен на цветные металлы, на газ, на углеводороды. Вклад только углеводородов, нефти и газа, рост цены в бюджетных доходах 90%. Причем здесь мы? Это наши предки поработали.
Это не и природа.
Не сегодняшнее правительство, не сегодняшняя Госдума. Это наши предки, которые осваивали все это, а мы сейчас просто сливки снимаем. Теперь, насколько повысились цены? Давайте тоже уточним цифру. Вообще, на самом деле, насколько повысились цены на, к примеру, углеводородное сырье? По сравнению с 96-м годом в 30 раз. В рублях. Потому что в 6 раз произошел рост в валюте, но ведь тогда еще рубль стоил 6 рублей, теперь он 30. То есть, вообще, выручка в рублях возросла в 30 раз. Ну, а теперь сравните с ростом своей зарплаты.
Да, в общем, популизм у нас крепчает в студии. Сейчас народ начнет требовать повышения зарплат уже в 30 раз. Ну, давайте, Геннадий, пожалуйста, Ленинградская область, ваш вопрос. Мартину Шакуму, Валерию Зубову, пожалуйста. Вы в эфире, Геннадий. Придется вас выключить. Давайте тогда Владимир Григорьевич из Люберец, пожалуйста. Задавайте ваш вопрос, Владимир Григорьевич. Да, пожалуйста, вы в эфире. Ну что у нас со слушателями? Беда какая? Тогда давайте, господин Шакум, по-моему, вы собирались отвечать. Отвечайте. На злобные обвинения представителей Республиканской партии.
Да, действительно, достаточно злобные. Во-первых, мы конкретно делаем и конкретно работаем, и конкретно решаем вопросы и берем на себя ответственность за то, что решили. Критиковать, конечно, всегда легче. И хочу сказать, что раньше в рядах нашей партии Валерий Михайлович вы достаточно комфортно себя чувствовали. Ну, во фракции, прошу прощения. Вот. При этом. По поводу тарифов. По поводу тарифов хочу сказать, что это предельные индексы тарифов. И никто не говорит, вот установлен предельный индекс повышения платежей граждан 129. Это значит, что только в одном муниципалитете может быть, к примеру, вот эти вот 29%. А в других может быть и 15, и 10, и 5. Средний рост, даже без нашей, уже только вот принятия законов, еще не вступило в силу реальное регулирование, в два раза меньше, чем в прошлом году. Еще вот по поводу одного тезиса, значит, о том, что, Валерий Михайлович, я не говорил, что президент и Государственная Дума или фракция «Единая Россия» партия – это одно, а правительство – это как бы другое. Да, мы не согласны с правительством по ряду вопросов. И, кстати, мы занимаем свою позицию по ряду вопросов правительства свою. И даже на совещаниях у президента в прошлом году именно по вопросу стабилизационного фонда председатель Государственной Думы, лидер нашей фракции и партии, он высказывал свою, отличную от Кудрина, министра финансов, точку зрения. Да, есть у нас такое несовпадение.
Вот Виктор из Москвы спрашивает, почему все говорят о монетаристских методах подавления инфляции, никто не говорит о прямых методах развития производства, увеличения производительности, вследствие этого о понижении цен на товары и услуги.
Вот я полностью согласен с Виктором, именно это мы и говорим, о том, что надо сегодня вкладывать средства в первую очередь в инфраструктуру, в широком смысле этого слова, и помогать производству, ну, не прямыми методами, но, по крайней мере, косвенными методами, субсидируя
часть... То есть в АвтоВАЗ положить, да? Зачем?
Нет, значит, одну секундочку. В АвтоВАЗ еще никаких решений не принято по поводу АвтоВАЗа. Я, как член этой комиссии, которая будет принимать решение, хочу сказать, что не нужно торопиться, Валерий Михайлович. Еще ничего не принято.
И а мы не торопимся.
Внимательно, внимательно, я понимаю. Вот. Будем очень внимательно смотреть, какой инвестиционный проект будет предложен. И причем не просто инвестиционный фонд будет инвестировать, а то частно-государственное партнерство. То есть часть средств будет от предприятия, часть средств выделит государство. И я считаю, что мы должны поддержать наш автопром. Производство автомобилей у нас сегодня 1 миллион автомобилей производится на АвтоВАЗе. И, конечно, это предприятие нуждается в поддержке.
Вот такое хорошее предприятие. Производит 1 миллион и еще нуждается в поддержке. В другой бы стране производило 1 миллион, получало бы прибыль, развивало бы свое производство. Вы извините, выглядит это действительно как такие преференции вот особо избранным бизнесменам.
Вы знаете, у нас сейчас опубликована хорошая книжка об опыте, как надо поддерживать автомобильную отрасль. Это когда фирма Nissan, сейчас никто не поверит, что она попала в тяжелую ситуацию. Почти банкрот было. И близкий к контрольному пакет купила фирма Renault. Неожиданная вообще ситуация была. И туда был назначен такой менеджер, Ган его фамилия. В течение 2 лет не просто вывел из кризиса, из предбанкротного состояния, но без всяких государственных поддержек из бюджета, субсидий, инвестиционных фондов. Посмотрите, пол Москвы ездит на Ниссанах, какие разные модели, и все прекрасно. Сейчас он возглавил уже Рено. Вот надо этот опыт поизучать. Кто должен возглавлять? Вот здесь бы государству попринимать участие. С мафией бы немножко побороться там вокруг автомобилей, которые связаны. И глядишь, дело бы пошло. А просто так шурануть 80 миллиардов в одно предприятие.
Здесь я вас хочу поддержать, Валерий Михайлович. Действительно, вы знаете, сейчас на АвтоВАЗ пришел новый директор. Он борется с мафией, дал весь комплекс мер, и мы видим, что это происходит. Владимир Владимирович Авдюков.
Вы знаете, мы...
Именно менеджер новой формации, и вот я впервые увидел, что вот такой менеджмент, его действительно можно поддерживать и можно финансировать.
А теперь сам не справится, что ли?
Теперь о методах государственной поддержки. Ну вот Соединенные Штаты Америки очень рыночная страна, но в 80-е годы оно поддержало более чем 1 миллиардным кредитом фирму Chrysler. И считает, что это вполне
кредитом,
нормально.
Кредитом?
Да, именно кредитом, бюджетным кредитом.
И вы знаете, что произошло
именно
после этого?
Бюджетным кредитом.
Американцы приняли после этого решение, чтобы впредь никогда больше не помогать 800 миллионов, если точнее быть, не помогать частным компаниям таким образом. Фирма Chrysler все равно банкрот, и ее уже купила немецкая автомобильная фирма. То есть эти деньги из бюджета американского просто перекочевали в одну частную фирму Германии, Daimler-Benz.
Я, знаете, что...
Валерий Михайлович, ну, вы передергиваете, я уж прошу прощения. Во-первых, произошло слияние, это раз. Во-вторых, кредит помог, и полтора еще десятилетия фирмы Daimler совершенно замечательно производила автомобили, ну, там сменился менеджмент, да, фирмы Chrysler, извините.
Да, вы знаете, нас... не, ну, чтобы закончить так, вот этот, ну, разговор, я бы все-таки одну вещь, вот там был последний вопрос, и без него нельзя
обойтись.
Про развитие
производства.
Вы знаете, да, про развитие производства. Численность занятых в малом бизнесе в последнее время падает.
Знаете, вот был все-таки вопрос, мы его пропустили, Ирина Семеновна нас упрекает относительно вот этих вот центров. Вы сказали, что людям пересчитают их квартплату, услуги и так далее, да, в связи с постановлением правительства. А если не пересчитывают, а если не возвращают деньги, что им делать? В Единую Россию обращаться?
Обращаться в Федеральную службу по тарифам. обращаться в местные муниципалитеты, если есть возможность обратиться в Единую Россию. Мы приняли постановление о том, что местным и региональным отделениям установить контроль за ходом реализации 184-го закона об ограничении роста тарифов.
А в суд не надо?
В суд, естественно, можно обращаться.
Вы знаете, это абсолютно бесполезная теперь будет работа по очень простой причине. Ну, куда же эта слушательница будет обращаться? Ей же надо обращаться в Федеральную службу по тарифам. Теперь в Москве утверждаются предельные тарифы. Ну, раз они утверждаются, значит, они должны просчитываться. По оценке, которую я не могу более точно назвать, от 3 до 7 тысяч тарифов надо на самом деле утвердить. Вот куда обращаться
этой женщине? Это госплан. Григорий Федорович из Москвы, только коротко, пожалуйста, сразу задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, добрый, задавайте вечер. Вопрос.
Скажите, пожалуйста. Да, пожалуйста, вопрос. Вопрос. За год в России увеличилось число миллиардеров на 7 человек. А как и в это же время увеличилась величина инфляции?
Понятно. Вопрос понятен. Количество миллиардеров увеличилось, количество миллионеров тоже увеличилось. Ваш коллега по Думе, господин Сулейман Керимов, тут провел вечеринку в Москве, заплатил этим певицам там по миллиону долларов. Он ваш поднял рейтинг. Вот это все поднимает рейтинг, когда растет количество миллиардеров Единой России, правящей партии.
Ну, это, я не знаю, это вопрос как бы не ко мне. Значит, в партии «Единая Россия» есть разные люди, в том числе и обеспеченные люди.
Марк, кстати,
в Соединенных Штатах Америки тоже значительно выросло число миллиардеров.
Но только там, где вы говорите, в тех странах, бюджет в этом участие не принимает. А у нас бюджет выплатил 13 миллиардов Сибнефть, и тем самым на второе место в мире среди богатых людей поднял одного из наших соотечественников.
Да, но
это тоже неправда. Выплатил «Газпром», а не бюджет.
А что, в «Газпроме» контрольный пакет принадлежит не государству? А еще... Или что-то там уже изменилось?
Нет, пакет принадлежит государству, но деньги не бюджет.
А нельзя прокомментировать еще одну цифру? Вот, насколько я понял, Государственная Дума приняла некую такую цифру...
Нет, деньги-то
цифру...
бюджетные, все-таки закончим. Да, бюджетные.
Бюджетные, да?
Да.
Относительно вот этого вот социального стандарта, да, 2653 рубля в месяц. Вот это вы считаете нормальным такой уровень? 2653 рубля. Там ежегодно две пары ботинок, 3 кило мяса в месяц, 2 килограмма фруктов, 600 грамм молочных продуктов в день. Вот это все так посчитано хорошо. Я так понимаю, это вот минимальная потребительская корзина, да? Это достаточная цифра или нет на самом деле? Как вы считаете?
На самом деле она постоянно как бы индексируется, она не может быть не связана с общим уровнем доходов. Конечно, хотелось бы больше, но это тоже... имеет как бы ограничено общими доходами населения.
Валерий Зубов, что вы думаете об этом?
Ну,
стандарте?
Надо понимать назначение этой корзины исключительно для расчета социальных пособий, отслеживания динамики минимального прожиточного уровня, чтобы хоть иметь какой-то фундамент для расчета пенсии, заработных плат в бюджетной сфере. Но, на мой взгляд, ну, конечно, недостаточно, это совершенно очевидный разговор. Но там есть положительный момент, вот в том последнем решении. Вы знаете, там увеличен удельный вес мяса, фруктов и сокращен удельный вес хлеба, картофеля. Грубо говоря, вот то, что стали думать о том, что мы все-таки должны потреблять больше таких качественных продуктов, в этом решении было положительно.
Ну, слава богу, что-то хорошее мы нашли. В студии «Радио Свобода» были депутаты Государственной Думы России Валерий Зубов и Мартин Шакум, Республиканская партия и фракция «Единая Россия». Я напомню слушателям «Радио Свобода», что 16 марта в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» ее ведет Андрей Шарый. Судьба партии «Родина». Белград прощается с Милошевичем.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.